Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Война и мир в 21 веке». К 175-летию со дня рождения Льва Толстого.
Итак, войну нельзя рассказать. Но Толстой-то это делает. Чтобы лучше понять, как, я прочел о 1812 году в энциклопедии. Причем не современной, то есть советской, где все и всегда определяет отношения верхов с низами, а в добротном старинном Брокгаузе. Начинается статья эпически.
Причины Отечественной войны заключались во властолюбии Наполеона, который стремился к владычеству над миром.
Но дальше следует маловнятное описание маневров, где войну представляют только имена полководцев. Толстой перевернул батальный жанр, убрав из войны начальство. Радикализм этой революции таков, что мы предпочитаем замалчивать ее последствия. Оставшаяся без иерархии жизнь обречена на бессвязность. Дело ведь в том, что, вычеркнув генерала из истории, мы остаемся без нее. Генерал – средоточие державной воли, меняющий рисунок событий, ставших нашим прошлым. Без генералов не только история, жизнь оказывается добычей хаоса. Если целенаправленные усилия тех, кто распоряжаются миллионами, не приводят к обещанному результату, то что говорить о тех, кто обойден властью? Война – высшая форма организации общества уже потому, что сражение делает возможным только доведенная до смертельного предела дисциплина. Подчеркивая этот факт, Толстой изображает войну как частный, хоть и утрированный случай всей нашей цивилизации с ее системой, наукой и разумом. Покушаясь на фундаментальные основы всякой искусственно организованной жизни, он настаивает на своем. Раз войной нельзя управлять, генералы бесполезны и даже вредны, если они не исповедуют единственную здравую на поле боя философию – недеяние. Всякий поступок, как показывает Толстой, чреват непредвиденными последствиями. Чем больше власть того, кто приводит в движение причинно-следственный механизм, тем больше разброс между ожидаемым и действительным. Бессмертные слова «хотели как лучше», а получилось как всегда. Беда не в дефиците информации, как можно подумать, вспомнив бедность коммуникации в наполеоновскую эпоху, а, как говорят сегодня ученые, в самой природе знания. Увеличивая количество данных, мы только сужаем горизонт предсказуемости. Поэтому Толстой так остро современен в своей критике плохих генералов. Но он же глубоко архаичен в изображении генералов хороших.
«Война и мир в 21 веке». Программу подготовил и ведет Александр Генис. Эфир 23 августа 2003 года.
Радио «Свобода» поверх барьеров.
Вы слушаете передачу Александра Генниса «Война и мир в 21 веке», приуроченную к 175-летию со дня рождения Льва Толстого.
«Война и мир»? Я не читаю толстых книг, сказал мне симпатичный американский прозаик, который прекрасно знал Бабеля и Булгакова, но про Толстого только слышал. Впрочем, о нем в Америке слышали все. Прочесть «Войну и мир» считается здесь подвигом усидчивости. Предыдущий президент Буш хвастался избирателям, что справился с романом в 17 лет, воспитывая волю. Но это, бросился я выручать Толстого, вовсе не длинная книга. И тут же осекся, ибо только что провел почти месяц, перечитывая 4 тома эпопеи. Правда была на моей стороне, но в застольном разговоре мне не удалось переубедить собеседника. Никто не скажет, что Толстой писал коротко, но его трудно назвать многословным. Читать «Войну и мир» — как ездить в отпуск. Жалко, когда кончается. С Достоевским по-другому. Его нельзя читать медленно. Несколько лет назад меня угораздило открыть «Карамазовых», и 3 дня не мог делать ничего другого. Роман словно грипп, не отпускал, пока не кончился, и только выздоровев, вспоминаешь, не без раздражения, как было. Толстой никого не торопит. Действие у него накатывает волнами, но читатель их не замечает. Он держится на волнах, как щепка в открытом море. В «Войне и мир» не происходит ничего неожиданного. Здесь все случайно, но закономерно. В романе, кажется, нет слова «вдруг». У Достоевского одна кульминация переходит в другую, еще более сильную. У Толстого ни мы, ни герои не замечаем, как оказались в гуще событий. Они нарастают сами собой, по собственной внутренней логике, хотя Толстой и отказывает им в ней. Размеренный ритм скрадывает истинный размер эпопеи. Хотя сюжет юлит и вихрится, текст течет плавно. Лучшие писатели 20 века, скажем, Набоков, строят книгу из фраз, обладающих самодостаточностью и завершенностью. Любуясь собой, предложения выходят на страницу по очереди, как в концерте. И это делает необходимым антракт после выступления каждого солиста. Мы следим за виртуозом, затаив дыхание, что вынуждает перевести дух. Читатель «Войны и мира» дышит размеренно. Поэтому Толстого легко читать и трудно цитировать. Игнорируя вторичность слов, лишая их памяти, он делает язык никаким. Всякое украшение помешало бы избавиться от литературы. В сущности, это антипроза. Она призвана не рассказать историю, а прожить ее в каждом герое. Толстой тщательно избегает тех остроумных находок, что составляли гордость более поздних авторов. Он пренебрегал их лавкой метафор, ибо лучшие из них сворачивают повествование, становясь анекдотом. Метафоры «Войны и мира» разворачиваются в неспешные притчи, вроде знаменитого «Дуба», дважды встреченного Балконским, или «Оставленной Москвы», напоминающей улей с мертвой маткой. Такие поэпически подробные и неторопливые сравнения не останавливают рассказ, а являются им, тогда как афоризм, каламбур, сентенция, блестящая метафора перегораживают поток речи. У Толстого непрерывность речи, как вздох и выдох, органично и естественно. В жертву ей он сознательно приносит авторскую изобретательность. Об остроте ее свидетельствуют упрятанные в тексте находки. Вот фраза, которой бы гордился Бабель.
«Изнемогающие от жажды солдаты бросались к колодцу, дрались за воду и выпивали ее до грязи».
Острота наблюдения обладает таким потенциалом наглядности, что разрывает фразу, обесценивая соседей. Однако так сделанной прозы не может быть много. Тот же Бабель знал об этом лучше многих.
Я могу описать 2 часа из жизни человека. Толстой – 24.
«Война и мир» требует осмысленного выбора. К чтению готовишься, как к встрече с друзьями. Причем не твоими, а родительскими. Когда-то они были взрослыми, но теперь это уже безразлично, все ровесники. Они больше не раздражают тебя своим превосходством. Тем более, что ты и помнишь их другими. Процесс перечитывания обязательно включает в себя двойное восприятие. За каждым героем стоит его призрак из твоего прошлого. Воспоминания о первой встрече. Сердечной, неприятной, скучной. Еще не открыв книгу, я перебирал в памяти ее обитателей. Андрей Балконский вспоминался мне Онегином в мундире. Пьер напоминал то Портоса, то Обломова. Кутузов представлялся выходцем из Крыловской басни. Платона Каратаева я побаивался как сумасшедшего родственника. Но еще больше пугал персонаж, которого зовут от автора. В книге он занимает так много места, что к концу почти выдавливает остальных. Если у Пушкина отступление влюбляет читателя в автора, то у Толстого скорее ссорит их. Тут так много полемики, что поневоле вспоминаешь Шекспира. Нужна ли истине столь ярая защита? Когда Толстой хочет объяснить своими словами то, что уже сказано в романе, он переходит в жанр букваря мироздания.
Как солнце и каждый атом эфира есть шар, законченный в самом себе и вместе с тем составляющий только атом недоступного человеку по огромности целого, так и каждая личность носит самой себе свои цели и между тем носит их для того, чтобы служить недоступным человеку целям общего.
Подобным образом Толстой выстраивает цепочку непобедимых, как в арифметике умозаключений. Но согласиться с ним все равно не получается. Мне, например, мешают свежие газеты. Толстой, как известно, отрицал роль случая в истории. Все происходящее подчинено закономерности, природу которой нам не дано знать. С одной стороны, это величественная в своем смирении мудрость агностика. С другой, не лезет ни в какие ворота. У нынешней войны в Ираке, скажем, есть мириад причин, которые сделали ее неизбежной. Но корень этих грозных событий можно найти не на Ближнем Востоке, а во Флориде, где сомнительный дизайн избирательного бюллетеня привел к тому, что президентом Америки стал не Гор, вряд ли бы начавший войну, а Буш, решившийся на это. Чем такое лучше насморка Наполеона, помешавшего ему на Бородинском поле? Однако та же философия истории кажется бесспорной, когда она растворяется в делах и мыслях героев. Убедительной ее делает противоречивая жизненность описанного. Философия ведь никогда не бывает окончательной. Последнее слово всегда принадлежит жизни и смерти. Другими словами, войне и миру.
Вы слушаете передачу Александра Генниса «Война и мир в 21 веке», приуроченную к 175-летию со дня рождения Льва Толстого.
Батальные страницы Толстого – плод того же парадокса, что и весь роман. О нем нам напоминает поумневший к концу книги Николай Ростов.
Он имел настолько опытности, что знал, все происходит на войне совсем не так, как мы можем воображать и рассказывать.
Казалось бы, сегодня, когда спутник из космоса может сфотографировать номер машины, мы уже могли бы знать, как происходит сражение на самом деле. Но никакая технология не способна изменить неописуемый характер войны. Говоря об этом, Бодрияр саркастически утверждал, что война в Персидском заливе, которой он посвятил особую книгу, велась на телевизионных экранах. Даже американские летчики, сами участвовавшие в налетах, рассказывали не о своих непосредственных впечатлениях, а о том, что они потом увидели в новостях CNN. Итак, войну нельзя рассказать. Но Толстой-то это делает. Чтобы лучше понять, как, я прочел о 1812 году в энциклопедии. Причем не современной, то есть советской, где все и всегда определяет отношения верхов с низами, а в добротном старинном Брокгаузе. Начинается статья эпическим.
Причины Отечественной войны заключались во властолюбии Наполеона, который стремился к владычеству над миром.
Но дальше следует маловнятное описание маневров, где войну представляют только имена полководцев. Толстой перевернул батальный жанр, убрав из войны начальство. Радикализм этой революции таков, что мы предпочитаем замалчивать ее последствия. Оставшаяся без иерархии жизнь обречена на бессвязность. Дело ведь в том, что, вычеркнув генерала из истории, мы остаемся без нее. Генерал – средоточие державной воли, меняющий рисунок событий, ставших нашим прошлым. Без генералов не только история, жизнь оказывается добычей хаоса. Если целенаправленные усилия тех, кто распоряжаются миллионами, не приводят к обещанному результату, то что говорить о тех, кто обойден властью? Война – высшая форма организации общества уже потому, что сражение делает возможным только доведенное до смертельного предела дисциплина. Подчеркивая этот факт, Толстой изображает войну как частный, хоть и утрированный случай всей нашей цивилизации с ее системой, наукой и разумом. Покушаясь на фундаментальные основы всякой искусственно организованной жизни, он настаивает на своем. Раз войной нельзя управлять, генералы бесполезны и даже вредны, если они не исповедуют единственную здравую на поле боя философию – недеяние. Всякий поступок, как показывает Толстой, чреват непредвиденными последствиями. Чем больше власть того, кто приводит в движение причинно-следственный механизм, тем больше разброс между ожидаемым и действительным. Бессмертные слова «хотели как лучше, а получилось как всегда». Беда не в дефиците информации, как можно подумать, вспомнив бедность коммуникации в наполеоновскую эпоху, а, как говорят сегодня ученые, в самой природе знания. Увеличивая количество данных, мы только сужаем горизонт предсказуемости. Поэтому Толстой так остро современен в своей критике плохих генералов. Но он же глубоко архаичен в изображении генералов хороших. Андрей Болконский, преодолев искушение батальной псевдонауки, приходит к выводу, который бесспорно разделяет автор.
Лучшие генералы – глупые или рассеянные люди.
Таков в «Войне и мир» Багратион и, конечно, Кутузов, которому Толстой приписал высшую, отрицательную форму познания.
Кутузов презирал ум и знания и даже патриотическое чувство. Он знал что-то другое, что должно было решить дело. Что-то другое, независимое от ума и знания.
Единоборство двух полководцев в романе напоминает мне фильм Куросавы «Кагемуша». В нем рассказывается история бродяги, которого взяли играть роль двойника князя. Его задача состоит в том, чтобы просто сидеть на холме возле поля боя. Главное – хранить неподвижность и в случае победы, и в случае поражения. Война вокруг него идет своим, необъяснимым, как у Толстого, чередом. Кагемуша должен в нее не вмешиваться. Солдаты способны драться, лишь зная, что их защищает живой оплот бездействия. Он как гора, ничего не делает, но его присутствие все меняет. Сражение, в котором Кагемуша участвует, не участвуя, дает ему такой опыт недеяния, который не может его не изменить. К концу фильма жалкий попрошайка становится тем героем, чью личину ему довелось надеть. Бородинская битва у Толстого – поединок, который должен определить, кто из двух полководцев лучше исполняет роль Кагемуши. Наполеон искренне считает, что он ведет сражение. Кутузов притворяется, что это делает.
Долголетним военным опытом и старческим умом он знал, что руководить сотнями тысяч человек, борющихся со смертью, нельзя одному человеку.
Толстой здесь в сущности повторяет свою лучшую батальную сцену – Шенграбинское сражение. Именно в нем, наблюдавшему за Багратионом Болконскому, открылась суть власти.
Князь Андрей, к удивлению, замечал, что приказаний никаких отдаваемо не было, а что князь Багратион только старался делать вид, что все, что делалось по необходимости, делалось хоть не по его приказанию, но согласно с его намерениями.
На Бородинском поле Толстой вводит новый фактор. Знаменитый фатализм Толстого не столь всеобъемлющ, как требует его историческая доктрина. Герои «Войны и мир» наделены свободой в обратной пропорции к власти, которой они располагают. Меньше всего волен в своих поступках тот, кто возглавляет государственную пирамиду. Толстой декларирует:
«Царь есть раб истории».
Но чем ниже опускаются толстовские герои, тем больше их возможность выбора. Самые свободные люди в романе – самые бесправные, те, кто ведут рукопашный бой.
Они не боялись взыскания, потому что в сражении дело касается самого дорогого для человека – собственной жизни. Под влиянием страха смерти солдаты теряли дисциплину и метались по случайному настроению толпы.
Это случайное настроение оказывается у Толстого движущей силой истории. Року противостоит свобода, которая награждает человека близость смерти. И это значит, что Россия выиграла Отечественную войну потому, что отпустила вожжи.
Вы слушаете передачу Александра Генниса «Война и мир в 21 веке», приуроченную к 175-летию со дня рождения Льва Толстого.
Школьные споры о том, что в романе Толстого интереснее, «Война или мир», отнюдь не лишены смысла. Выбрав одну из двух, мы решим, что в чем отражается – война в мире или мир в войне. Ответ зависит от произвольно выбранной точки зрения, ибо Толстой строго следит за паритетом. Особое устройство романа уравнивает сугубо частную жизнь с грандиозными историческими катаклизмами. Поэтому нельзя сказать, что это роман об Отечественной войне. Конечно, она вмешивается в судьбы героев, но не определяет их. События мира и войны развиваются на параллельных путях. Даже когда они перекрещиваются, один и тот же эпизод приобретает разное, часто противоположное значение. Так комета, предвещающая Европе гибельную войну, для Пьера символизирует рождение его любви к Наташе. Встреча с раненым Болконским Наташе бесконечно важнее пожара Москвы. Исход Аустерлицкого сражения безразличен героям. В их судьбе победа бы ничего не изменила. Поэтому подвиг князя Андрея напрасен. Такую автономность двух сюжетных линий Толстой обеспечивает тем, что ведет описание мирной жизни с той же интенсивностью, что и военной. В романе своя иерархия ценностей, отрицающая общепринятую. Скажем, накал страстей на охоте тот же, что и в бою. Эту сцену можно даже представить автопародией Толстого на его же батальные страницы. Начинается все с диспозиции собранных сил.
Всех гончих выведено было 54 собаки, под которыми выехало доезжачими и выжлятниками 6 человек.
Затем автор постепенно сужает рамку, наводя фокус на поединок Николая Ростова с волком, одновременно перенося действия с внешнего хода событий во внутренний психологический план. Точно так же и с тем же героем построен Шенграбинский эпизод. Но если считать главным в романе мир, то война становится не центральным событием, а кардинальным испытанием героев в процессе их подлинного взросления, преображения. 1812 год всех сделал другими. Пьер открыл истину, Наташа – смысл любви, Болконский обрел достойную смерть, Николай Ростов и княжна Мэри нашли друг друга. Для всех война оказалась катализатором метаморфозы. Разоблачая иллюзии, она становится источником нравственной трансформации. Берковский как-то сказал, что любимые герои Толстого рождаются дважды. Крещение огнем и мечом всем пошло на пользу. Даже, вспомним Скалозуба, сожженной Москве. Победоносный импульс поднимает ее из пепла так стремительно и задорно, что и мародерство вернувшихся жителей способствует ее возрождению.
Грабеж русских, с которого началось занятие русскими столицы, чем дальше он продолжался, чем больше было в нем участников, тем быстрее восстанавливало богатство Москвы и правильную жизнь города.
Этот позитивный грабеж, замечу в скобках, чем-то напоминает послеперестроечную Россию. Мир у Толстого похож на войну еще и тем, что действие постоянно требует введения на поле боя новых сил. В своем романном хозяйстве Толстой сочетает интенсивный метод с экстенсивным. Про него, как про старого Ростова, можно сказать.
Граф любил новые лица.
В романе их 4000. Столь густое население эпопеи объясняется тем, что оно служит топливом сюжету. Толстой следит за героем до тех пор, пока действие не достигает апогея. После этого автор передает эстафету другому. Каждый новый эпизод вводится новым персонажем. События не нанизываются на центральную тему, а разворачиваются веером. Такая расточительная композиция требует огромных людских ресурсов. Гений Толстого в том, что его резервы кажутся неиссякаемыми, а роман бесконечным. В принципе, ничто не мешает продолжить «Войну и мир» за отведенные книги хронологические рамки. 12-й год отнюдь не исчерпал ее повествовательной энергии. Поэтому, когда Толстой решил все-таки сложить веер, он закрылся с трудом, как поломанный. В классическом романе у автора было два способа расправиться с героями. Либо женить, либо убить. Можно еще, конечно, просто забыть про них. Толстой действительно оставляет нас в неведении о судьбе уже ненужных ему персонажей, что, например, стало с Долоховым. Когда этого сделать никак нельзя, Толстой жестоко расправляется с тем, кто мешает развязке. Так случилось с Элен. Ее странная смерть слишком удобна, чтобы не быть насильственной. Толстой убил первую жену Пьера только для того, чтобы она не мешала Безухову обзавестись второй. Также удобно автору и истории «Скорая смерть Кутузова», которая случилась, как только он сыграл свою роль в «Войне и романной философии». Другое дело Андрей Болконский. Он умирает долго, 4 тома. С первого знакомства мы различаем тень обреченности на его прекрасном лице. Самый благородный лишний человек русской классики, он меньше других героев поддается педагогической атаке автора. На какое бы место ни поставил его Толстой, офицера, помещика, реформиста или влюбленного, князь Андрей проявляет мужество, деловитость, ум и глубину чувств. Он все может, но ничего не хочет. Болконский не годится для эпилога, поэтому ему пришлось умереть. За это Толстой наградил его самой многозначительной кончиной. Умирая, Болконский обрел просветление, последнюю мудрость, о которой мы догадываемся лишь по намекам, которыми он смог поделиться с живыми. Со свадьбами в романе тоже обстоит по-разному. Не захотев бросить своих любимых героев под венцом, Толстой слишком надолго оставил их на произвол судьбы. В эпилоге все они выглядят неузнаваемыми, и мы не знаем, что их такими сделало. Похоже, что Мэри с мужем повезло больше. Если Николай Ростов стал образцовым хозяином, только теперь я понял, на кого равнялись председатели колхозов из соцреалистических романов, то Пьеру дома делать нечего. Собственно, поэтому Толстой дал понять, что у Безухова все еще впереди. Дочитывая «Войну и мир», я думал о том, что в 21 веке таких романов уже не будет. Не было их, впрочем, и в 20-м. Всякий, даже могучий талант, будь то Пастернак или Солженицын, были вынуждены бороться с вызовом Толстого, не обладая его преимуществом, приоритетом. Уникальной первую русскую эпопею делает свойство, которое не поддается анализу – беспрецедентная жизненность. Поэтому «Война и мир» не может устареть, что бы мы ни думали о ее авторе. Мне кажется, Довлатов выразил достаточно распространенное мнение, когда написал, что при всей любви к Толстому ему иногда хотелось вцепиться графу в бороду. И правда, с Толстым нельзя не спорить. Он требует от человека слишком много, а от цивилизации слишком мало. Не вмешиваться. Но любые разумные аргументы бесполезны, когда читаешь «Войну и мир». Нам не надо верить в то, во что верил Толстой, чтобы считать эту книгу истиной. Как говорил афонский монах Григорий Палама, «Словеса опровергаются словесами». Но чем можно опровергнуть жизнь?
Вы слушали передачу Александра Гиннесса «Война и мир в 21 веке», приуроченную к 175-летию со дня рождения Льва Толстого.
Этот выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подготовили продюсеры Наталья Пахомова и Рая Вайль, редактор Дмитрий Волчек.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать. Заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать. Тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В эфире архивный проект «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров. Ангелова кукла. Рассказы рисовального человека Эдуарда Кочергина».
Книга Эдуарда Кочергина – книга о себе. Но как-то так получилось, что мало-помалу рассказы о себе превращаются в рассказы о других. Удивительное дело, может потому, что автор – человек верующий, а может еще почему-нибудь, в книге совершенно нет законной гордости по поводу того, что удалось вырваться из ада, достичь высот. Все пропитано нежностью, горечью, состраданием, любовью к тем людям, которые его окружали и которые так и остались на дне. «Я» растворяется в этом «мы», не исчезая, но преображаясь. Из книги Эдуарда Кочергина «Ангелова кукла».
В то победоносное маршевое время этих людишек никто не замечал и не думал о них, разве что Господь Бог и легавые власти, что и понятно, они грешные всегда были виноваты. Но, невзирая на это, человечки жили своей непродуманной жизнью, по-своему кормились, ругались, любили, развлекались и на вопрос «как живете?» отвечали «пока живем» или шутили «так и живем, курочку купим, петушка украдем». Обитали они на обочинах двух питерских островов – Васильевского и Голодая, если официально, то острова Декабристов.
Вам не вспомните эти послевоенные годы. Были все в одинаковом положении. Нам с матерью. Она была 2 года без работы после, так сказать, всех отсидок. Помогали вот эти люди. Доставали работу. Даже помогали, просто вот хлеб давали. Не дали умереть с голоду. Соседи по коммуналке, там целый артель. Замечательные люди, вы что? Даже когда мать умерла, они мне помогли все сделать с ней. Омыли ей. Здесь все-таки много зрительной памяти. У меня она хорошая. Она меня тоже кормила. Глазами помню многое. Потом многие там, ну, воспоминания связаны именно с профессией. Я либо рисовал кого-то, это требование было в школе, там я каждый месяц должен сдавать 60 штук набросков. Ходил, тогда много было шалманов, где бражничали ребята, вот прошедшие войну, я их тоже рисовал.
«Ангелова кукла. Рассказы рисовального человека Эдуарда Кочергина». Подготовила и ведет передачу Татьяна Вольская. Эфир 28 августа 2003 года.
Говорит Радио «Свобода». «Поверх барьеров». У микрофона Татьяна Вольская. «Ангелова кукла». Рассказы рисовального человека Эдуарда Кочергина. Родители репрессированы. Жизнь с 3,5 лет протекает в детприемниках и спецучреждениях НКВД. Череда побегов и, как следствие, детские колонии. Холод, голод, свирепость вертухаев. Блатной мир, быстро делающий из подростка профессионального вора. Казалось бы, будущее предопределено. Но в лучших традициях индийских фильмов Эдуард Кочергин добирается до вожделенного Ленинграда, находит в конце концов свою мать, вместо вора становится народным художником России, лауреатом государственных премий, действительным членом Российской академии художеств. Сейчас он один из самых известных российских художников, главный художник Большого драматического театра. Судьба похожа на судьбу заколдованного принца из сказки. Правда, из такой сказки, где выживают немногие.
Родился в Питере в достопамятном 37-м году. Родился семимесячным, потому что отца посадили, а мать меня, значит, родила раньше. Потом был как бы воспитанник Лаврентия Павловича Берии, детприемник НКВД. Так что матушку тоже посадили позже, перед войной, в связи с польскими делами. Всякая она полька. Это для моего поколения абсолютно нормально, ничего особенного в этом нет. Интересно, что случайно я крещен в две веры. Значит, мать меня крестила в католичество, она была очень верующая. Кстати, это и помогло в жизни. Затем, не зная, что я уже крещен, и узнав, что я остался один, мои тетки по отцу, сидевшему, они старобрядки были, приехали в Питер и крестили свою веру. Так что у меня два ангела.
Из книги Эдуарда Кочергина «Ангелова кукла».
Янок говорил, что увели отца и матку в большой дом. Я представлял, что в глухом лесу с высочайшими деревьями, как в сказке «Мальчик с пальчик», стоит большой дом, где живут братья и сестры, шпионы. А что такое шпионство, никто и не знает, кроме них. Это большая тайна. Потому и лес густой, и дом большой, а таких малявок, как я, туда не берут. А мне все-таки хочется. Я же остался один, брат мой, Феля, вскоре умер в дурдоме от воспаления легких, и меня сдали в казенный дом, и жизнь моя с тех пор стала казенную. Знакомились с вопросом: ты шпион? Нет, я враг народа. А что, если ты и то, и другое, как, например, я?
Итак, 10 лет в детприемниках, с 3,5 лет до 14.
В 1945 году первый раз бежал, а потом каждое лето старался приблизиться к Западу. Бежал из Подомска. Эвакуация, нормальные побеги. Копили еду, чтобы можно было продержаться какое-то время. Потом по Иртышу ходили баржи, которые привозили еду. Мы, пацанье уже чуть-чуть подросшее, сгружали, таскали вот всякие там коробки, мешки с едой. Ну и на этой барже вот я бежал. Потом оказался в Омске и дальше на запад. На товарняках, на поездах, на подножках.
А почему вы так стремились на запад?
Ну, я родился-то в Питере. Когда война закончилась, естественно, я хотел вернуться в Питер. И хотелось кого-то из родных увидеть.
Первое мое воровство я даже не осознал, не заметил. Водили нас, мальков, в какую-то контору, что там было, что делали, не помню. Помню только картинку. Против окна, спиной ко мне, длинный какой-то человек, наклонясь, почти лежа на столе, что-то писал или чертил на огромном листе белой бумаги. Справа от него лежала пачка красиво отточенных цветных карандашей. Я их видел впервые после своего короткого детства, и я не помню, каким образом они очутились за пазухой моего казенного бушлата. Это было мое, принадлежало мне и только мне. Я нес драгоценную ношу под мышкой и думал только о том, как бы сохранить это единственное мое.
Кража карандашей понятна, но как вы все-таки учились рисовать?
Вообще-то, если говорить о начале дел рисовальных, я учился татуировке, колол. И вообще очень хорошо это делал. Начал с 11 лет учиться. Сначала просто смотрел, как это делается. Ну, это довольно грубо, мне не нравилось. А потом мне повезло, в Перми встретил человека, который прошел такую школу в Японии, как ни странно. Томас Карлович, Япономать. Это его кликуха была. Вот это мой первый учитель.
Как он учил, как проходили уроки?
Вообще-то он был весь из Колы. По национальности он был эстонец. У него интересная судьба. Он в русско-японскую войну попал в плен к японцам. Артель татуировальная, там у них эта культура, как известно, была древняя, ритуальная, на высоком уровне. Школа татуировальная предложила ему сделку использовать его тело для защиты дипломов своих учеников. И за это, значит, они его выкупали в армии. Он получал свободу. Он по молодости лет согласился. Он был у нас костеляном, то есть водил нас в баню и выдавал нам все шмотки. Он стал моим первым Эрмитажем. Большой белый человек. Когда, значит, он привел нас в баню и разделся, естественно, да, то я увидел такую офигенную живопись. Он был выколот цветной тушью.
Это боди-арт по-нашему.
Да, сейчас боди-арт называется, да. Но такой боди-арт, что я вам скажу, что я такого не видел, никогда не увижу. Причем он же двигался, и это все жило. Все эти драконы, которые на нем были, и разные лотосы, все эти темы ритуальные, восточные, японские, они жили еще на нем. Это была фантастика. Но я просто прилип к нему, и вот он как бы глаз на меня положил. Так как он не был охранником, я с ним стал общаться, и меня интересовало именно вот как это все сделалось. И он меня выучил. Он, оказывается, подрабатывал еще тем, что он колол. Пока его кололи, он научился всему этому там. У него были даже инструменты, иголочки тоненькие, понимаете? Японский способ к нашему никакого отношения не имеет. Это культура большая. Это не кололи иголками, а ввинчивали их в поры. Они не портили кожу. Ну, я не буквально там такому искусству обучился у него, естественно, но все-таки многому научился. В этом блатном мире это, конечно, меня выручило и спасло. Людей с ремеслом каким-то в этом мире уважали раньше, и я это хорошо делал.
Как ни парадоксально, работая в исправительном заведении, фактически служа в НКВД, Томас Карлович подрабатывал тем, что колол урок японским способом. Когда его что-то раздражало, ругался. Кроме слова «японо-мать», именно от него я услышал второе незнакомое выражение «японский городовой».
Какие рисунки вы кололи и кому?
Заказывали, вот, например, Сталина, урки, «Воры в законе». Не случайно, потому что была такая легенда, что Сталин их, свой, наш. Действительно, он вышел же из уголовников. Это, очевидно, было известно в этом мире. Потом, чисто практическая сторона, если забирала милиция двора, то когда его там, допустим, начинали бить, он распахивал рубашку, там Сталин. Нельзя бить было Сталина. Это табу, это охранная грамота уже.
Но ведь надо же было научиться рисовать.
Конечно. Меня как бы проверяли, ты можешь, не можешь. Я доставал проволоку медную, и на глазах профиль Сталина из проволоки делал, клал ему. Отпадали ребята.
Как вас кормили в ваших детприемниках?
Ну, кормили в разных местах по-разному, но запомнилось, вот 6 человек за столом, 6 кружек, 7-я в середине. В нем порезанные вертикальными такими брикетами хлеб, 6 кусочков. На обед в кружке суп. В кружку уже там тебе сыпят второе. У нас называлось «насыпать суп», «насыпать второе», да? И в этой же кружке чай. Мы вот пацанё маленькое, к Новому году легенда была такая мороженая, что-то замороженное, да, сладкое, да, и жирное. Давали масло только по выходным дням. Значит, за несколько выходных дней мы хлеб, помазанный ножом маслом. Значит, чтобы масло собрать, мы зубами передними сдвигали масло на край, на корочку хлеба, и собирали в кучку. Сахар тоже там собирали, да. Потом намазывали хлеб маслом, засыпали сахаром, замораживали за окном. И на Новый год ели мороженое.
На волнах радио «Свобода» вы слушаете передачу «Ангелова кукла». Рассказы рисовального человека Эдуарда Кочергина. Эдуард Степанович, а были такие явления, которые мы теперь зовем дедовщиной?
Были, но не в такой форме, как, наверное, сейчас в армии. Понятия здесь были все повязаны одним несчастьем или как судьбой. Поэтому, наверное, вот до такой степени, как сейчас, вот что-то, какое-то зверство, такого не было. Потом уже я попал в колонию за мои побеги. Там уже, так сказать, было, конечно, более сурово все. По законам уже такого уголовного мира.
Как вы все-таки встретились со своей матерью?
Произошло соединение здесь, в Питере, на главной нашей площади, которая ныне называется Дворцовая. В ту пору, если память не изменяет, площадь Урицкого.
Из книги Эдуарда Кочергина «Ангелова кукла».
С правой стороны от портрета Усатого из громадной дубовой двери вышла тетенька, очень худая и очень красивая, с шапкой пшеничных волос, уложенных венчиком вокруг головы. Я растерялся, встал с огербованного дивана, почему-то спрятал руки за спину и оцепенел. Не помню в подробностях, как мы вышли из царства фараонов. Помню только, что пошли прямо по диагонали через всю снежную громадину Урийской площади к центральному столбу с ангельским дядькой и замерзшему дворцу царей с танцующими колоннами и оледенелой охраной на крыше. Мы с матерью, не сговариваясь, шли очень быстро. Сбавили ход только у цокольного камня ангельского столба. Я впервые оглянулся назад. Издали арка желтого штаба напоминала парадный китель главного военного прокурора из какого-то кино или сна, красиво расшитый рельефными знаками войны и насилия.
Вернулся в Питер и познакомился с мальчишкой, который учился в СХШ. При институте Репина школа есть такая. Он меня поднатаскал. Если вот в январе, допустим, я вернулся, я уже в августе сдал экзамены в СХШ. Он меня учил, я с ним каждый день встречался и стал мне натюрморт. И там, в общем, научил меня. И, очевидно, я оказался способным, у меня пошло. Так как я был переросток, а там 11 лет, да, меня могли в армию взять. Я, чтобы в институт вступить, ушел из СХШ и доучился в простой школе. Хотя изобразиловку не бросал, а наоборот, все свободное время. Дальше поступил в институт, это нормально все.
Книга Эдуарда Кочергина – книга о себе. Но как-то так получилось, что мало-помалу рассказы о себе превращаются в рассказы о других. Удивительное дело, может потому, что автор – человек верующий, а может еще почему-нибудь, в книге совершенно нет законной гордости по поводу того, что удалось вырваться из ада, достичь высот. Все пропитано нежностью, горечью, состраданием, любовью к тем людям, которые его окружали и которые так и остались на дне. «Я» растворяется в этом «мы», не исчезая, но преображаясь. Из книги Эдуарда Кочергина «Ангелова кукла».
В то победоносное маршевое время этих людишек никто не замечал и не думал о них, разве что Господь Бог и легавые власти, что и понятно, они грешные всегда были виноваты. Но, невзирая на это, человечки жили своей непродуманной жизнью, по-своему кормились, ругались, любили, развлекались и на вопрос «как живете?» отвечали «пока живем» или шутили «так и живем, курочку купим, петушка украдем». Обитали они на обочинах двух питерских островов – Васильевского и Голодая, если официально, то острова Декабристов.
Вам не вспомните эти послевоенные годы. Были все в одинаковом положении. Нам с матерью. Она была 2 года без работы после, так сказать, всех отсидок. Помогали вот эти люди. Доставали работу. Даже помогали, просто вот хлеб давали. Не дали умереть с голоду. Соседи по коммуналке, там целый артель. Замечательные люди, вы что? Даже когда мать умерла, они мне помогли все сделать с ней. Омыли. Здесь все-таки много зрительной памяти. У меня она хорошая. Она меня тоже кормила. Глазами помню многое. Потом многие там, ну, воспоминания связаны именно с профессией. Я либо рисовал кого-то, это требование было в школе, и там я каждый месяц должен сдавать 60 штук набросков. Ходил, тогда много было шалманов, где бражничали ребята, вот, прошедшие войну, я их тоже рисовал.
Из головы Василий Петроградский и Горецкий.
Вася Петроградский, между прочим, человечина знаменитая, правда, в среде людишек мелких и пьющих, но столь известных тачек без многих обрубков в 40-е и 50-е годы на Петроградских островах не водилось. Даже главный приларечный стукач-алкоголик «Фарфоровое ухо» уважал его и предпочитал лишний раз с ним не связываться. Вообще-то непосвященные петроградские жители звали его просто «моряком». Он им и был, только война обрубила ему мощные ноги по самую сиделку и посадила бывшего матроса краснознаменного Балтийского флота в тачку, деревянный короб на шарикоподшипниковых колесах, а в ручище дала толкашки для уличного передвижения. И с тех пор родная петроградская сторона стала его палубой.
В своей шумной тачке со старым клееным баяном за спиною, в неизменном флотском бушлате, в заломленной бескозырке и с бычком папиросы «Норд», торчащим из-под огромных усов, начинал он поутру свое плавание по пьянским местам Петроградских островов. Обладая явными хармейстерскими и организационными способностями, он у всех рундуков, куда приплывал после третьего захода, командовал: «Полундра! Кто пьет, тот и поет! Начинай, братва!» И через некоторое время безголосые, никогда не певшие чмыри-ханырики со стопорями водки и кружками пива в узлах рук, сиплыми, пропитыми голосами пели тогдашние бронетанковые песни: «Сталин — наша слава боевая, Сталин — наша юность и полет, с песнями в боях всех побеждая, наш народ за Сталиным идет».
Был речной флот, и он сейчас есть, но в ту пору он был более развит, мне кажется. Шастали всякие баржи, самоходки по Неве, и они ходили до Астрахани, да, брали женщин в качестве там поварихи, но они были не только поварихами. Такие артели были целые, речных дешевок они так называли. Они помогали тоже разным людям. И вот одна из артелей на Петроградской стороне, которая обитала, у них был не сын полка, а обрубок, прошедший войну, знаменитый такой Вася Петроградский. Многие его помнят. Они ему покровительствовали и помогали ему тоже жить, эти женщины. У него не было пристанища, он жил практически под лестницей, по родняге. Они его на зиму забирали, там отмывали, ухаживали за ним.
На волнах радио «Свобода» вы слушаете передачу «Ангелова кукла». Рассказы рисовального человека Эдуарда Кочергина. Глава «Жизель ботаническая» посвящена проституткам Петроградской стороны, вернее тому, как они воспитывали Гюлю, дочку своей погибшей подружки, и выучили ее на балерину в Вагановском училище.
Как только девицы оказались в креслах своего второго яруса, Аришка, впервые попавшая в подобное место, в отличие от других присмиревших театралок, ничуть не смутилась. Посмотрев вниз на зал, сказала вдруг громко: «Глядите, девки, сколько сразу подмытых-то кукол в сбруе шелковых сидят! Шорши от чистоплюечки! Ни одной Жизели!» За всю историю этого балета не аплодировали так яростно и долго зрители второго яруса, как на том выпускном спектакле. Анна Нюрки, Аришка, Муська Колотая и другие девки с многочисленными букетами бросились вниз в зал и, растолкав стоявшую почтенную публику, засыпали сцену цветами. Это был для всех островных шалав Питера самый главный праздник их жизни. Это была их победа.
Одна из центральных историй – история Паши Ничейной, юной проститутки, влюбившейся в матроса, который подарил ей немецкую куклу сказочной красоты и бросил.
Из сухого Невского топляка и тополиных сучьев почти у самой стены крепости Аришка по всем законам кострового искусства, приобретенного ею в колонии, сложила четырехугольную колоду, спокойно взяла из рук онемевшей Пашки жертву куклу и, освободив ее от шали, поставила внутрь кострища. «Девки, мы пришли сюда исполнить постановление сходки, сжечь немецкую шлюху и пожелать гореть всю жизнь ее дарителю, кенигсбергскому матросу Венику, так же хорошо, как сгорит сейчас перед нами эта сука. Смерть фашистской нечисти! Ура!» И вдруг, когда огонь охватил фату и свадебное платье куклы, Пашка с перекошенным лицом и диким криком метнулась в костер, мгновенно выхватила горящую немку куклу и бросилась бежать в сторону Кронверского моста. К весне из-за Невы стали доходить слухи, что по разным улицам, каналам и дворам бродит совершенно белая волосом, малюсенькая, сдвинутая головой девчонка в матросском тельнике, в старой матросской бескозырке с обгоревшей куклой в руках, завернутой в довоенную пуховую шаль. Всех встречных и поперечных людишек божась Николой Святым уверяет, будто ангел золотое крыло, слетевший с купола Николы Морского, что на Крюковом канале, явился к ней и сказал: «Это дочь твоя, а не кукла». В тамошнем народе называют ее Пашей Чокнутой или Пашей Дуркой, а обожженную куклу – ангеловой куклой.
Кое о ком Эдуард Кочергин написать не успел, но собирается в следующей книге.
Был на Васильевском острове такой бродячий фотограф, инвалид, кстати, на одной ноге на костыле. с костыля снимал, прямо на улицах, снимал бедных людей. Ходил по улицам, переулкам, фотографировал детей, снимал всех, был очень обязательный. Его все знали. Трагически умер. Его забрали в милицию, и он ходил все время, у него был орден Красной Звезды. Хотели его снять, когда в камеру, что не полагается в камеру. И когда снимали, он так перенервничался, что его хватило удар сердечный и умер.
Есть еще вещи, о которых хочется написать из детства.
Ну, например, сон в сене отличается от сна в соломе. В сене тепло, а в соломе холодно. Много мышей и полевок, потому что они там зерно ищут. Например, я прекрасно обучен всем видам костров, воровским кострам, которые буквально работают 10 минут, и кипяток или супчик вам готов, без дыма. На барже, которую я бежал, там были крысы, но они были сытые. Я с ними спал, они, прижавшись, грели, и сами грели, знаете. Вот. Ну, кто спал с крысами?
Вся книга насквозь петербургская, но есть 2-3 главы, посвященные провинции. Мне показалось, что в них появляются переклички с Венечкой Ерофеевым, и по выходе за пределы Петроградской стороны и Васильевского острова в голосе Эдуарда Кочергина появляются подлинно эпические ноты.
Поутру, выйдя со сна на крыльцо, мы обалдели от увиденного. Вся площадь до краев была забита безликою молчаливою толпой. Что здесь происходит? Тьма людей в такую рань, что за демонстрация? Война, что ли, объявлена, или новая революция началась? Выползший за нами на крыльцо домовой дед с самокруткой спокойно прокомментировал события. Лечиться стоят, к пивному опохмелку готовятся. И вдруг мы увидели апофеоз тотьминского бытия. С угорья улицы, куда уходил хвост очереди, показался высокий спешащий седой человек в больших роговых очках с лицом алкогольного академика. «Россия! Кто здесь крайний?»
Вся страна была, да, огромная общежитие. И если ты эту прошел школу, то, наверное, легче даже. Во всяком случае, легче с людьми общаться. Что это мне лично дало? Я никого не боюсь. Ну, никого не будет, просто в этой стране. Наверное, самое такое худшее я видел, или если увижу, то не удивлюсь. То есть я готов ко всему, я не обижен этим был. И вообще, может быть, меня бы не было как личности, если бы я не пережил что-то такое.
На волнах радио «Свобода» вы слушали передачу «Ангелова кукла» рассказы рисовального человека Эдуарда Кочергина. Автор и ведущая Татьяна Вольская. Продюсеры Алексей Кульков и Виктор Смирнов. Передача подготовлена в петербургской студии «Радио «Свобода».
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Канал «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
Каким вам представляется будущее России?
Будущее России? Хочется видеть его в хорошем, голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем. То, что будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио Свобода».
К
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.